здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что же, неделька получилась цельная, по-своему гармоничная. Как в музыке. Тоника, доминанта, субдоминанта, так и у нас прямо из одного в другое перетекало по главным аккордам. Демократия, патриотизм, идиотизм. Ну и воровство, конечно, куда ж без этого. Ну, обо всем по порядку. У героев повести «Братьев Стругацких» понедельник начинался в субботу. У нас он начался в воскресенье. Верный тон делу задал министр обороны Сергей Иванов. В первый путинский срок он по преимуществу молчал в тряпочку, что, учитывая успехи его ведомства на Кавказе, ему даже шло. Но то ли спустили с цепи, то ли сам сорвался. Только с прошлой весны начал Сергей Борисович высказываться по всем вопросам мироздания. По геополитике регулярно. Литературу и искусство лично окучил на заседании правительства. А в воскресенье, стало быть, выступил экспертом по демократии. Мужчина без комплексов.
«Демократия – не картошка, которую можно пересадить с одного грунта на другой», сказал, выступая на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, Сергей Иванов. Развивая свою мысль, Иванов заявил, что демократия в России развивается нормально и не нуждается более в мониторинге ОБСЕ. Многие в России начинают говорить, что сыты по горло дедактивно тактическим тоном этой организации. Конец цитаты.
Овощная метафора нашего федерального военрука стоит того, чтобы ею воспользоваться поосновательней. Так вот, демократия, конечно, не картошка, но, как и у картошки, у этой штуки есть определенные приметы, по которым ее легко отличить, ну, например, от дерьма. На глаз, на ощупь, на запах, наконец. Экспертиза довольно простая и доступная любому желающему. Конечно, можно настаивать на том, что вот это, вот то, что у нас, это такая местная разновидность европейского корнеплода. Можно выгнать из России международную санитарную комиссию и даже некоторое время заставить местное население есть это большими ложками, как в Башкирском Благовещенске или в Мещанском суде Москвы. Можно даже некоторое время оплачивать группу наемных дегустаторов, которые будут по Первому каналу рассказывать населению, как это вкусно. Но через какое-то время население все равно вырвет, причем прямо на поваров. Потому что картошка – это картошка, а дерьмо – это дерьмо, что в Европе, что в Азии. Впрочем, там же, на конференции в Мюнхене, Сергей Иванов несколько прояснил причины, по которым Россия может себе позволить прилюдное раздражение на ОБСЕ.
В ближайшее время на вооружение российской армии поступят уникальные комплексы, которых нет ни у одной страны мира, заявил российский министр обороны, выступая на конференции по безопасности. Эти ракетные комплексы, сказал он, позволят защитить наш суверенитет от любых угроз, как существующих, так и тех, которые могут появиться в будущем. Конец цитаты.
Понятно вам? Мне нет. То есть понятно, что у нас появилась какая-то новая хреновина, которой мы можем жахнуть в белый свет так, что свету мало не покажется. Знающие люди говорят, что речь идет о ядерных боеголовках, которые, входя в атмосферу, начинают маневрировать, как никто до них. Дивная вещица. Ничуть не жаль на такую пару миллиардов долларов. Правда, никто не объяснил, каким образом эта ядерная радость поможет при очередном Беслане. Но, во-первых, эти наши федеральные орлы с разделяющейся боеголовкой перед народом отродясь не отчитывались. А во-вторых, по всему видать, акционерное общество Путина и компания сосредоточилось нынче не на Бесланах, с которыми все равно ничего сделать не может, а вот на этих мерзавцах из ОБСЕ с их дидактическим тоном и мировой закулисой, надрюченной контролировать нашу нестандартную демократию. Вот этих малохольных пошантажировать новой ядерной штуковиной милая красота. Краснознаменное дело. Кстати, наш друган Ким Чен Ир почти синхронно с Ивановым тоже намекнул человечеству насчет близости к тайнам ядра. Одна школа. Этот способ взаимоотношений с миром сидит в краснознаменном мозжечке с таких лохматых годов, что иногда вылезает наружу сам по себе, даже помимо желания.
В минувший четверг на встрече с венгерским премьером Ференцем Дюрчани президент Путин сказал: «Мы не забываем 56-й год. Я уверен, что мы в состоянии развивать отношения таким образом, чтобы этого больше никогда не повторилось». Конец цитаты.
Да, тонкий текст произнес Владимир Владимирович. Не простите нас за это преступление, а давайте развивать отношения таким образом, чтобы это не повторилось. Чтобы нам не пришлось снова вводить танки в Будапешт. Ну, короче, ведите себя хорошо, а то вы же понимаете. Это называется «извинился». Впрочем, в Будапеште в 56-м году работал советником и координировал интервенцию любимый учитель нашего нынешнего президента, товарищ Андропов. Так что другой формы извинений от Путина венграм ждать не приходилось. Пусть еще скажут спасибо, что так. Ну, а где танки и прочая клизма Западу, там где-то рядышком и воспитание патриотизма. Мы с Тамарой ходим парой. Это наш патриотизм не надо путать с обычной любовью к родине. Ничего общего. Но я вам сейчас объясню. Понимаете, любовь к родине – штука глубоко личная и сложно устроенная, как всякая любовь. Как всякая любовь, она стыдится огласки и не подлежит федеральному финансированию. То есть никакого смысла в любви к родине нет. Одно нервное чувство – то ли дело патриотизм. На этой лошадке можно горцевать всю жизнь и постоянно требовать новой порции овса.
Выступая на круглом столе, организованном по инициативе Комиссии Совет Федерации по делам молодежи и спорту, первый замглавы комиссии Лев Бойцов привел данные исследований, согласно которым около 50% молодых людей в России сегодня не видят оснований гордиться своей страной. Участники круглого стола пришли к выводу о необходимости создать специальный орган государственной власти, который занимался бы патриотическим воспитанием подрастающего поколения, отмечает Интерфакс.
Нет, вот за что я люблю членов комиссии Совета Федерации, так это за интеллект. Вот стало быть, исследования показали, что молодежь не видит оснований гордиться своей страной. Какой вывод отсюда сделает дилетант, не входящий в комиссию Совета Федерации? Он сделает вывод, что надо что-нибудь такое сделать со страной, чтобы у молодежи появились большие основания ею гордиться. Ну, допустим, устроить так, чтобы власть воровала чуть застенчивее, а работала чуть успешнее, чтобы жила страна по законам, а не по понятиям. Ну, ерунду какую-нибудь, короче, предложит дилетант. То ли дело члены комиссии Совета Федерации. Государственный подход. Спасайся, кто может. Раз молодежь, сволочь, не хочет гордиться добровольно, надо создать специальный орган власти по патриотическому воспитанию. То есть, как в прежние времена, сесть молодежи на закорки и мордой ее в родину, мордой, пока не поймет, что лучше той родины ничего на свете нет. Впрочем, где есть кнут, там где-то неподалеку должен лежать и пряник.
Выступая на круглом столе, организованном по инициативе Комиссии Совета Федерации, советник министра культуры Александр Ильин заявил, что в условиях коммерциализации российского общества власть должна сделать патриотизм выгодным делом для граждан. Конец цитаты.
О, это другой разговор. То есть не знаю, как сделать патриотизм выгодным делом для всех россиян. На всех никакого бюджета не хватит. За деньги они ее насмерть залюбят, родину. Но работники будущего специального органа государственной власти наварят на этом деле, будьте покойны. А уж члены комиссии Совета Федерации и теперь не в накладе. Мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев, тоже готов поучаствовать.
Я, признаюсь по секрету, очень родину люблю. И надеюсь, что за это кое-чего с нее слуплю. Чтоб хотя бы пол оклада в месяц раз платила мне. Мне ведь многое не надо, хватит этого вполне. Да, и деньги на лекарства, и бесплатное жилье. Это все же государство не чужое, а мое. Ну и к пенсии прибавку начисляла каждый год. И еще пусть даст мне справку, что теперь я патриот. И земли еще в придачу соток 20-25. А иначе побогаче надо родину искать.
Ну, не будем уходить далеко от темы и продолжим сравнительный анализ. Как живет обычный человек или обычное общество где-нибудь там, ближе к Гринвичу? Они живут себе день за днем и что-то посильное день за днем делают. То ли дело номенклатура. Она существует как артиллерист, от залпа до залпа. К 8 марта отработать по женщинам, к 1 июня по детям. А сейчас у нас под что выделено финансирование? Правильно, под юбилей Великой Победы. Значит, затыкай уши. Откат нормальный.
Второй месяц продолжается в Биробиджане областная молодежная акция 60-летию Великой Победы «60 достойных дел», объявленная Комитетом по делам семьи и молодежи правительства Еврейской автономной области. По итогам акции планируется выпуск информационных буклетов о 60 наиболее значимых делах и самых активных участниках акции, сообщает информационное агентство «Регнум».
Вот. Сделать доброе дело для ветерана и издать про это информационный буклет. 60-летию Великой Победы, 60 достойных дел. Как хотите, а чувствуется близость Северной Кореи. Но биробиджанские гуляния – это полбеды. Когда на подходе торжества таких масштабов, полезно уточнять вообще, в честь чего гуляем.
Пресс-служба губернатора Волгоградской области Николая Максюты, главы комиссии Госсовета по подготовке празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, разослала в городские и областные газеты текст обращения, в котором губернатор сердечно поздравил всех жителей Волгоградской области с очередной годовщиной разгрома советских войск под Сталинградом. Конец цитаты.
Ну что ж тут поделать. Когда в стране для маскировки единовластия организуется бессмысленный госсовет, в этом госсовете непременно появится комиссия по подготовке чего-нибудь. У комиссии обязательно появится глава. У главы сама собой образуется пресс-служба. А по пресс-службе будет бегать туда-сюда какая-нибудь серая номенклатурная мышь, ответственная за поздравления, которых не читает никто, и меньше всего тот, кто их подписывает. Из такого интеллектуального лепрозория рано или поздно обязательно выйдет в свет вот эдакое поздравление. Это вопрос времени. И лично Максюта ни в чем не виноват. Главный разгром, случившийся на Волге и других русских реках в прошлом веке, это разгром серого вещества в аппаратной башке. Из этого котла никто живым не выйдет. Но от побочной темы вернемся к главной. Как из любви к родине нашелестеть себе побольше бабок? На минувшей неделе всей России это показал губернатор Рязанской области генерал Шпак. То есть он как раз показывать-то этого не хотел. Само всплыло. А, впрочем, не совсем само. Ну, тут надо отпечки.
Рязанский губернатор Георгий Шпак получил под расписку перед выборами в марте прошлого года 48 миллионов рублей от предпринимателя Натальи Сучковой и использовал их на предвыборные цели. Генерал обязался в случае победы назначить Сучкову вице-губернатором и согласовывать с ней все кадровые назначения, сообщают СМИ.
Да, покупать место во власти – дело в России обычное, но писать об этом расписку – некоторое ноу-хау. Впрочем, десантники вообще люди довольно простые, еще проще предпринимателей. Потому что, взявши у госпожи Сучковой эти деньги, купив на них рязанский электорат и став губернатором, бывший командующий ВДВ генерал Шпак поступил с кредиторшей совсем незатейливо, а именно перестал отвечать на звонки. То есть абонент временно недоступен или, как говорится у военных, конец связи. Тут дело вот в чем. Первоначально этот десантный Шпак шел в губернаторы от партии «Родина». Ну, типа патриотическая оппозиция, типа с болью в сердце за посрамленное отечество. Но между первым и вторым туром, уже получивший 1,5 лимона баксов от госпожи Сучковой, господин десантник послал партию «Родина» в даль светлую и договорился по-тихому с единороссом Бабичем, бывшим премьером Чечни. И вице-губернатором при Шпаке стал бывший Бабича заместитель Ярин, а никакая не Сучкова. Сколько бабок было под это дело занесено в кабинет Шпака с той стороны, история умалчивает. Но, надо полагать, после восстановления Чечни у них с собой было. Ну, короче, нормальная политическая жизнь. Но тут незадачливую госпожу Сучкову стали одолевать кредиторы, так и не получившие доступа к областной казне, и требовать свои деньги назад. И поскольку Шпак на связь не выходил, она, чистая душа, послала расписку в суд. Попытка взяткодателя вернуть денежки через суд – случай нечастый даже в наших широтах. В первый и последний раз на моей памяти такое удалось Кремлю, когда он закабалил телекомпанию НТВ, заранее взятые ею с суда «Газпрома». Те деньги тоже давались за будущее содействие во входе в должность. Только должность называлась не вице-губернатор Рязанской области, а президент Российской Федерации. Ну и миллионов было, соответственно, не 150, а 300 с гаком. Называлось это все культурно, чуть не по-французски «кредит». И послевыборная должность бумаги никак не упоминалась. А в рязанской этой цедуре за подписью Шпака все прям так по-русски названо «за что и сколько». Так что, я думаю, у госпожи Сучковой есть шансы по прецеденту. А вот светит ли что-нибудь новенькое жителям Рязанской области, не знаю. Возможно, еще одни выборы. Если конкурентам Шпака удастся доказать, что деньги, полученные от Сучковой, он потратил именно на выборы, а не проиграл в спортлото. Тогда набежит новая порция спасителей Отечества, бравых генералов в связке с восстановителями того, что они понамочили. Сбоку с криками «Дайте мне!» побегут энтузиасты пиления бюджета из местных кадров. Или уж Владимир Владимирович, отец наш, вынет ножик из кармана и распилит бюджет для кого-то из своих. В любом случае, родине Есенина можно расслабиться. Собственно, жителям Рязани как раньше ничего не перепадало, так и теперь не перепадет. Не то чтобы не жалею, но уже не зову и не плачу, это точно. Теперь несколько слов о тех, кому, в отличие от рязанцев, перепадает. Для общего развития и в качестве иллюстрации к тезису «Время – деньги».
Рейтинг часов опубликовал на минувшей неделе «Русский Ньюзвик». По информации журнала, самые дорогие часы среди российских политиков принадлежат Владимиру Путину. Он носит на правой руке Патек Филипп из белого золота за 60 тысяч долларов. Стоимость этих часов равна размеру годовой президентской зарплаты, пишет издание. Причем это уже не первый Патек Филипп российского президента. В 2003 году у него были часы той же марки, но другой модели.
Наконец-то мы уделали Америку. Джордж Буш, смешно сказать, носит часы за 50 долларов. Ну, ему же нефтяных компаний по дешевке не перепадает. Вынужден держаться в рамках. И папа его ругается, когда семейные денежки на ерунду уходят. Конечно, у политиков раз на раз не приходится. У того же Берлускони, по данным русского Ньюсвик, болтается на руке 500 000. Но Берлускони сначала стал магнатом, а уж потом главой государства. Этот порядок событий не преследуется в уголовном порядке. А вот откуда денежки на Патек Филиппы у Владимира Свет Владимировича, который в бизнесе не был ни одного дня, ума не приложу. На госслужбе накопил, должно быть. Или это не его личные часики? Или это мы ему выделяем по Патек Филиппу в год? Ну, тогда другое дело. Для хорошего человека не жалко, только маловато. С учетом всенародной любви, можешь сразу кремлевские куранты на него надеть и с концами. Теперь мои поздравления. В минувший вторник ушел в прошлое тяжелый период всеобщего недоумения. Ведь многие годы россияне переглядывались промеж собой и спрашивали друг друга, отчего это в России растет преступность. В минувшую среду причины этого роста были выявлены на расширенной коллегии МВД, а виновных назвал прямо и недвусмысленно министр внутренних дел России Рашид Нургалиев.
Основное влияние на криминальную ситуацию в России по-прежнему оказывала агрессия сил международного террора. Сегодня главная задача – активизировать антиконституционные процессы в нашей стране, изменить позицию России в интересах западных стран.
Точно. А я-то все думал, что это вечером на улицу без автомата стало не выйти. По думам, братки сидят, и у прокуроров лица хуже, чем у зэков. А это мировая закулиса. Это она нам все внедрила, активизирует антиконституционный процесс, изменяет позицию России в интересах западных стран и водки паленой по ларькам насовала, чтобы в сознание не приходили. Спасибо Нургалиеву. Открыл глаза благодетель. А то бы мы однажды опохмелились, да сгоряча, не разобравшись, пошли бы гнать поганой метлой его самого, да его начальство с Патек Филиппом на правой руке за 60 тысяч баксов. Как вовремя дал знать, низкий поклон Рашиду Нургалиевичу в самую отчетность. О развитии событий расскажут газеты 2015 года, обзор которых, как всегда, подготовило агентство «На голубом глазу».
Вчера в Москве состоялось ежегодное всероссийское совещание метеорологов, сообщает газета «Холодрыга Дейли». В отчетном докладе министр неблагоприятных погодных условий объяснил замерзшим россиянам, почему в России этой зимой опять невозможно ни проехать, ни согреться. Всему виной североатлантические воздушные массы, выступившие против России единым холодным фронтом. Отметил министр. Нам хорошо известно, откуда дует ветер и кто стоит за международным синоптическим заговором. В заключении доклада министр по традиции объявил о начале операции «Вихрь-антициклон». Сенсационное открытие сделали на этой неделе российские историки, сообщает газета «Не сегодня». Оказывается, демократия, как и картошка, впервые была завезена в Россию еще Петром Первым. Но крестьяне категорически отказывались иметь дело с диковинным заморским продуктом гуманистической мысли. Демократия плохо приживалась на российской земле. Изредка из нее гнали самогон. Большая же часть сгнила на корню еще при Александре Третьем. Министерство культуры и массовых коммуникаций с удовлетворением отмечает серьезные позитивные сдвиги на рынке патриотического воспитания, сообщает газета «Коммерсант Ойли». Введение районного квасного коэффициента и единовременных денежных выплат особо отличившимся при употреблении слова «патриотизм» сделало любовь к родине самым выгодным вложением капитала. Сходит на нет и проникновение на внутренний рынок дешевого китайского патриотизма, который не идет ни в какое сравнение с настоящей любовью к родине отечественного производства.
И напоследок свежая история из города на Неве. Ее рассказала русская служба новостей Русского радио. Недавно питерские СМИ сгоряча перепечатали из журнала «Финанс» фотографии 40 самых богатых петербуржцев. Можно сказать, дали населению ориентировку. Это немедленно принесло результаты. В Невском, довольно пролетарском районе, трое трудящихся увидели прохожего, лицом напоминавшего бизнесмена из журнала, и, схватив его, начали над ним трудиться. Будучи измордован, а потом реабилитирован, прохожий, похожий на бизнесмена, был доставлен в больницу, где заявил, что считает себя пострадавшим по вине олигархов. Рыло, стало быть, человеку испортили, зато укрепили классовое чутье. Но это только начало. Давеча очень кстати газета «Таймс» сообщила о скором открытии в Москве магазина для миллиардеров, в котором не будет товаров ценой меньше $1 миллиона. Шикарная идея. Надеюсь, адресок населению дадут заранее. Очень удобное будет местечко для встречи элиты с народом, чтобы уж без ошибки. Счастья вам.
В супермаркет рвутся массы супершопинг совершать.
Только слышно, третья касса Лихтенштейн не выбивать.
Чужд родному огороду европейский корнеплод.
Иванов картошку сроду лишь в мундире признает.
Шпак на выборах в Рязани – мужество пример для нас.
Два лимона спартизанил и под пыткой не отдаст.
К нам Бен Ладен подсылает бородатых мужиков.
Сумочки в метро срезают, тырят пиво из ларьков.
О, гады! Голодать готов со всеми и ходить в одних трусах.
Лишь бы путинское время шло быстрее на часах.
Нафиг нам ромашка, лютик, на окне наличники.
Мы теперь отчизну любим только за наличные.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».